Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день, дорогие друзья, в эфире Гигзона. Рады, что присоединились к нашему очередному полету. И сегодня у нас очень интересная тема, но сначала представлю нас самих. С нами в студии Оксана Куропаткина.
Олег Никитин.
И наш специальный гость сегодня Анна Наймушина, кандидат философских наук, свободный исследователь, женщина, которая защитила недавно диссертацию «Культурная диффузия на примере аниме в России». Оксана, я думаю, что я сейчас представлю тему сегодняшнего эфира. Кто еще не в курсе, сегодня мы с вами будем говорить по поводу одного из самых легендарных аниме 21 века «Стальной алхимик». Надеюсь, что вы знаете это произведение. Присоединитесь к сегодняшнему обсуждению у нас в комментариях. Пишите, пожалуйста, задавайте вопросы, особенно нашему гостю. Я хотел бы сказать, что вот в 2018 году для меня был особенный такой год для «Стального алхимика». Изначально я с ним познакомился, когда еще там был на первом курсе университета. Еще был только первый «Стальной алхимик», даже не было еще «Братства», еще не вышло оно. И во время какой-то из очередной сессии меня здорово спас «Стальной алхимик», привел меня в чувство. А в 2018 году неожиданно моя жена решила посмотреть впервые в жизни «Стального алхимика». Мы прям запоем посмотрели два сезона целиком. Плюс омерзительную полнометражку про Шамбалу. А 13 мая в ММДМ было Game Symphony при выступлении японского дирижера Кеничи Симура с его программой Game Symphony при поддержке Тамбовского симфонического оркестра. Периодически у нас в Москве и в Петербурге, и вообще в различных городах России приезжает этот великолепный японский дирижер. И для широкой публики играет с симфоническим оркестром огромное количество культовых произведений из различных японских медийных произведений, из игр компьютерных, из сериалов и так далее. Хостом тогда вечера была Сэю Евгения Давидюк, наша с вами соотечественница, которая работает в Японии, собственно говоря, Сэю, да, и консультанта по русскому языку. И в какой-то момент она выходит и говорит: мы в курсе, в принципе, какие произведения будут играть и так далее. Но она выходит и рассказывает про то, что вот иногда в аниме звучат песни на русском языке. И тут мы все замираем, конечно, на кончике стульев, потому что мы уже предполагаем, что либо сейчас будет «Призрак в доспехах», да, вот этот вот знаменитый опенинг «I'm a soldier», либо все-таки сейчас звучит тема «Братьев». И когда симфонический оркестр начинает играть тему «Братьев», я поворачиваю голову, товарищ наш купил билет, мы вчетвером пришли, я поворачиваю голову к этим взрослым серьезным людям, которые рядом со мной. На русском языке, да, симфоническим оркестром начинает звучать тема «Братьев», «Прости меня, мой старший брат». Я поворачиваю голову, понимаю, что три человека, и я тоже, мы все в слезах сидим просто. И весь зал рыдает. Зарыдает просто. Это было что-то невероятное. Настолько глубоко «Стальной алхимик» пронзает душу при просмотре. Хочется узнать, как вы познакомились, дорогие наши, сидящие вместе со мной в студии, с этим замечательным аниме.
Ну, я скажу вкратце, что я с ним познакомилась в прошлом году. Мне его рекомендовал мой знакомый подросток. У меня было какое-то внутреннее предубеждение против этого сериала. Я давно слышала, что его надо посмотреть, но всякий раз выбирала какие-то другие сериалы для просмотра. А тут я думаю, ладно, для того, чтобы поддержать светскую беседу с этим молодым человеком, посмотрю. Думаю, ну вот хватит меня на две серии или не хватит. Хватило. А потом затянуло так, что я некоторые серии, еще не досмотрев сериал, стала пересматривать, особенно серии, связанные со взаимоотношением этих двух прекрасных мальчиков и их самой прекрасной учительницы. Это просто моя любовь. Вот. И оставшуюся часть сериала, то есть практически всю, я посмотрела просто на одном дыхании, я не могла оторваться. Вот. Я бросила работу и смотрела «Стального алхимика», уверяя себя в том, что вообще-то это и есть работа, я же к эфиру готовлюсь. И я сразу занесла «Стального алхимика» в свой топ тех
must see,
которые я рекомендую всем. Меня очень впечатлило, я очень много по этому поводу размышляла. А теперь вопрос нашему гостю, самому главному человеку. Как вы познакомились со «Стальным алхимиком», прежде всего, как профессионал?
В то время я была еще не профессионалом, я сидела на Федоре, это была наша общежитская, всей университетская сеть, и я случайно увидела, что в общем доступе существует такое аниме где-то в районе, наверное, 2004-2005 года.
То есть
это был первый
уже...
сезон, да.
Только-только первый.
Только-только первый сезон закончился, только-только он появился в общем доступе с озвучкой и с субтитрами. Хотя нет, это были субтитры, а не озвучка еще. То есть первый раз я его мельком посмотрела, мне он засел. После я его посмотрела со своим мужем уже с озвучкой русской.
Которая официальная, именно 2x2 СТС, да?
А, нет.
Ну, многоголосая такая хорошая.
Нет, еще до нее.
Еще одноголосая даже.
Да, еще одноголосая.
Значит, не была... самая хорошая.
Я надеюсь, что она была ближе к правде, чем та, которая двуголосая вышла,
да,
к сожалению.
Да, она была, да, ближе к правде, особенно когда еще снизу бежали субтитры, и они немножко расходились, но было интересно. А, собственно говоря, потом уже последовала манга, которую я прочитала тоже
по-русски.
Да, по-русски, по «Стальному алхимику». А, и выяснилось, соответственно, то, что сюжет первой экранизации как бы отделяется от манги совершенно в другую сторону. А потом последовал уже второй сезон, который, так скажем, первые серии мне показались очень похожими, и я его слегка отложила в дальний угол, но потом вернулась и снова посмотрела. А потом, естественно, полнометражки.
Это мне напомнило, что как раз на Джейфесте 2017 года, когда мы с женой начали смотреть «Стального алхимика», мы с другом очень громко ругались на весь парк Горького по поводу того, какой сезон все-таки лучше. Потому что я говорил, что и первый тоже имеет право на существование. Он говорил, что только второй, потому что это вот он настоящий, по манге полностью снятый. А потом, когда я начал уже шерстить непосредственно историю произведения, я узнал то, что, оказывается, Хиромо Аракава, да, автор произведения... Дорогие друзья, если кто-то не в курсе, мы сейчас обсуждаем «Стального алхимика». Я сейчас вижу, что в комментариях возникли вопросы. Автор манги, она тоже принимала участие в создании первого сезона. И она прекрасно понимала то, что, естественно, что аниме первое, которое появилось в 2003 году, то есть только 2 года выходила еще манга, она не успеет точно закончить ее, потому что у нее впереди еще сюжета было на 7 лет вперед. И поэтому она приняла участие и срочно дописала... концовку вот первого сезона аниме самостоятельно. То есть это было при ее внимании, ни в коем случае не без участия автора. И надо сказать то, что она некоторые сюжетные линии в результате потом вплела в мангу. То есть ей настолько понравилось то, как это сработало в аниме, что она это вернула потом еще в мангу, и во втором сезоне это снова появится. Оксана, напомните, пожалуйста, какие у нас основные топики сегодняшнего разговора?
Топики такие. Первый топик самый очевидный. То, что произносится в начале всякой серии, это то, что в алхимии существует закон равноценного обмена, то есть если ты хочешь что-то получить, тебе нужно отдать что-то равноценное. Так ли это? Работает ли этот принцип всегда, ну, не с прагматической, наверное, а с философской, прежде всего, точки зрения? Как это с точки зрения разных мировоззрений? Прежде всего, интересует, конечно, мировоззрение японское, это первое. Второе, почему человека так волнует тема власти над материей, насколько... его претензии на то, чтобы ей владеть, ей управлять... имеют какие-то основания. И третье – это искусственные люди. Любимая тема не только японцев, а много еще кого. Насколько это устрашающе, не устрашающе? Насколько это вписывается в общество или не вписывается? И как вообще к этому относиться? Вот три основные топика. И по-третьему наш гость даже предложил сравнить то, что говорит «Стальной алхимик», с классикой-классикой, с «Призраком в доспехах». Конечно.
Вопрос, который задает сам себе Альфонс Элорик в каком-то из моментов, одна из самых драматичных частей сериала, когда он уже не уверен, он ли это.
А настоящий ли я?
Да, да, гениальный заход абсолютно. С кого мы начнем? Кто начнет рассуждение, Оксана, сегодня?
Думаю, что могу начать я.
Хорошо, да.
По поводу закона равноценного обмена. Всякий раз, когда это произносилось в аниме, я чувствовала, что за этим стоит что-то не то. То есть наверняка за этим вроде какую-то очевидную вещь говорят, но наверняка все не так однозначно. То есть мне всегда казалось, и я поэтому всегда на это покупалась в аниме, что действительно так и есть. Если ты хочешь что-то получить от мира, от людей, то ты не можешь просто этого требовать, дайте мне, потому что я так хочу. Ты должен что-то вложить, и только уже потом говорить о какой-то равноценной оплате. Это не обязательно грубо прагматическое что-то. Мне казалось всегда, что это какой-то закон бытия. Потом я поняла, что мое убеждение в этом отношении не совсем христианское, прямо скажем. Вот, оно основывается скорее на моих личных представлениях о справедливости и, ну, далеких, в общем-то, наверное, от того, что происходит в реальности.
Потому что возмездие должно быть, потому что иначе и жить-то страшно.
Возмездие должно быть, но должна быть и награда. То есть мне, например, очевидно, что если я сделала что-то не так, конечно, я получаю по башке. Ну, а как бы, а как еще? То есть если я по ней не получила, что-то происходит не так, мир рушится, и это нечестно и несправедливо. но хочется же, чтобы еще и воздаяние было в положительном смысле этого слова. А потом я подумала о том, что убеждение мое явно по этому вопросу не христианское, что любовь — главная христианская ценность, она вообще не знает никаких границ, ни своих, ни чужих. Ты отдаешь, и ты получаешь, ну, говоря по-светски, удовольствие просто от того, что ты отдаешь, от самого факта. В том-то и дело, что ты отдаешь и не ждешь ничего взамен. Как говорится в аниме, когда родители там любят детей и отдают им что-то, причем здесь закон равноценного обмена, он в данном случае не работает. И у меня возник вопрос, ну, как бы с христианской точки зрения, конечно, эта парадигма рушится, хотя очень бы хотелось с человеческой точки зрения, чтобы она работала. Вопрос к нашему гостю. С точки зрения, скажем, японской ментальности, насколько работает этот принцип? Или он тоже с некоторым изъяном?
Интересный достаточно вопрос, если честно. В принципе, в целом, с азиатской точки зрения, всегда существует карма.
То есть, чтобы... Закон причинно-следственных связей.
Да. То есть, если ты что-то сделал, то ты за это будешь расплачиваться, если это плохое. Если ты сделал что-то хорошее, то к тебе это когда-то вернется. И, соответственно, и у японцев, в принципе, есть закон, пока ты не вложишь усилия, ты не получишь фидбэк. Ну, то есть ты не получишь результат какой-либо от того, что ты делаешь. То есть если ты что-то делаешь просто так, спустив рукава, то ты никогда не получишь действительно стоящий результат, который тебя будет удовлетворять.
Отношения это тоже касается?
И отношения это в первую очередь касается, потому что для японцев построение отношений — это тяжелый труд.
Любых отношений?
В принципе, да. То есть здесь нету такого, что можно просто подойти, помахать ручкой, и мы уже через 5 минут друзья. То есть любые отношения в обществе, в семье, они всегда выстраиваются, они имеют свои какие-то четкие правила, и, соответственно, тоже и запреты, и разрешения, которые можно преодолевать или нельзя.
Такой этикет философского масштаба. То есть нужно понимать, зачем ты и что говоришь человеку, для того, чтобы получить от него что-то конкретное, даже если это касается просто банальной дружбы.
В принципе, да.
Ну, видите, какое христианское, оказывается, аниме. «Стальной алхимик», где братская любовь, она же не должна иметь каких-то под собой правил и так далее. Она просто есть, и она побеждает случившиеся условия, да, когда-то исправить ошибку. И причем я, кстати, не знаю, Александр, почему вы говорите, то, что это перечит христианскому какому-то мировоззрению, потому что если любовь — это Бог, то величайшее проявление любви, как мы понимаем, это как раз жертва. Если ты готов пойти на величайшую жертву, то значит, ты действительно воистину возлюбил.
Жертва, конечно, не только не противоречит христианству, это и есть, в общем, ее основное содержание. Я имела в виду, что христианству, христианскому мировоззрению скорее противоречит мое личное убеждение, да, тайное, что вот ты вложил и строго это должен получить. Если я тебя люблю и вкладываю в тебя столько сил, я жду, что и от тебя будет такой же фидбэк. Ты завязан на четкий фидбэк, и ты высчитываешь, сколько ты вложил и сколько ты получишь. А в реальности происходит несколько по-другому. Жертва как раз то и предполагает, что ты жертвуешь, ты не рассчитываешь. Христианство в этом плане нерасчетливо, и за это его часто ругают. То есть ты бухаешь, не понять сколько сил, и не факт, что ты получишь какой-то результат. Ты это знаешь, но ты рискуешь, потому что ты не можешь иначе.
Жизнь так жизнь. В любом случае происходит позитивное состояние.
В японской культуре, в принципе, тоже так же. Ты жертвуешь собой ради общества, ты жертвуешь там своим временем, своими чувствами, возможно. Но ты делаешь это ради других людей, и они это ценят. Ну, или, по крайней мере, пытаются ценить.
Или, по крайней мере, пытаются сделать вид, что они это ценят, да, в рамках этикетных взаимоотношений.
Да.
А вот, кстати, по этому поводу хотела уточнить. Когда в конце аниме речь идет о родительской любви, ну, что, в общем, это один из тех примеров, когда закон четко причинно следственных таких обменов, он не слишком работает. А вот, скажем, во взаимоотношениях учеников и учителя, вот та тема, которая лично меня в «Стальном алхимике» очень
затронула. Изуми Кёртис?
Да. Насколько там работают эти связи между учителем и учеником?
Они прям такие незыблены. Мне вот здесь хочется, знаете, вспомнить один хороший японский фильм «Сказание о Нараяме». Если вкратце сюжет, это рассказ о том, как живет японская деревня, средневековье. Пожилая мать, и по законам деревни сын должен унести ее в гору умирать. И вот это вот тоже личностный кризис вот этих отношений, когда сын не может, и мать сама жертвует собой, чтобы ее род, ее семья могли жить. Угу. Вот. И то есть вот в японской культуре вот жертвование ради других, оно тоже присутствует. И оно присутствует не только в семье, но и в связях, когда это ученики и коллеги. То есть если старший, ну то есть сэмпай кахай в японской культуре, старший должен смотреть за младшими. Младшие должны ему подчиняться безукоризненно.
Именно потому, что он о них заботится.
Да.
Это за этим стоит что-то вроде благодарности за то, что он заботится о них? Или это просто такое средство достичь мировой гармонии? Вы обо мне заботитесь, я вас слушаюсь.
Это такая двоякая палка для японского социума, потому что, с одной стороны, это действенный механизм, который обеспечивает стабильность в обществе, когда ты знаешь, что ты старше, тебя будут слушать, а ты младше, о тебе кто-то позаботится обязательно на работе, на учебе или еще где-либо. Но, с другой стороны, это и достаточно большой механизм для внутренних социальных трений, потому что есть старшие и есть дедовщина в соответствии с этим.
Кохаевщина. Сэмпэйщина.
Да, или сэнсэйщина даже, если речь идет об учителе.
Учителе и ученике, вот Изуми Кёртиш, она относится к Элорикам не только как учитель к ученикам, но она из-за вот этой жертвы, принесенной вследствие вот этой драмы ребенка,
мертворожденного,
она их воспринимает сразу как своих детей. То есть здесь уже отношения учителя и ученика, которые исказились под ее какими-то личными вот эмоциями, которые она к ним испытывает, наверное, как к своим детям практически.
Она их принимает, как только узнает, что они сироты. То есть она же поначалу не хочет их брать.
Да. Но здесь и есть отношение ученика и учителя, то, что учитель всегда должен заботиться о своих учениках, и, в принципе, в традиции всегда было так для японцев, что, ну, если мы возьмем додзё, то ученики уходили учиться в это додзё и своей семье, они переходили как бы в семью своего учителя.
Ну, Изуми там их любят прям по самой небалу, с самого первого дня до самого конца.
Да. И, кстати,
пока они не перестают быть учениками ей, по сути.
И, кстати, насколько она, ее стиль общения типичен для выражения любви сенсея к ученикам?
Мне кажется, здесь все-таки личное отношение автора было.
К ней, да?
К ней, как это показать? Такой более материнский инстинкт.
Учить. Ну, при том, что она же очень жесткая тетенька. С ней Элрик, который, мне кажется, совсем не робкого десятка, он же перед ней, очевидно, трепещет, и это показано...
Даже Альфонсо, находясь, по сути, являясь броней ходячей, он все равно ее боится, даже не ощущая ничего.
Да-да-да. Краснеет, бледнеет.
Падает в обувь, все остальное, да.
Если вы не против, я тогда озвучу те неожиданные факты о стальном алхимике, которые я смог вычитать в рамках подготовки к эфиру. Их огромное количество, невероятное огромное количество различных видео на Ютубе, там 107 непонятных фактов о стальном алхимике, которые вам будут интересны. Ну, в основном это, конечно, всякая мура, но я нашел кое-что интересное. И мне кажется, что это будет интересно и нашим гостям в сегодняшнем эфире, и людям, которые нас смотрят сейчас. Дорогие зрители, пожалуйста, если вы тоже знаете какие-то странные факты о стальном алхимике, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Итак, первое. Хиромо Аракава, то есть автор, собственно говоря, сериала, опрашивала реальных ветеранов боевых действий и жертв расовых ущемлений, чтобы описание войны выглядело наиболее жизненно. То есть война в Ишваре, она же имеет под собой как бы такое двойное значение. Это и тайный умысел, вот этот конспирологический, да, что собирается сотворить отец, так называемый. И в то же время это по национальному признаку, как бы, получается, что такая война происходит. И вот образ и культура ишварцев вообще придумана Аракавой благодаря истории сегрегации племен Айну. Которым, кстати, посвящено сейчас идущее аниме «Золотое божество», которое мы описывали недавно в нашей статье. Имена всех военных в «Стальном алхимике» являются отсылками к реально существующим военным машинам. То есть «Кинг Брэдли», например, назван в честь танка Брэдли, «Рой Мустанг» назван в честь самолетов, штурмовиков «Мустанг» и так далее. То есть, на самом деле, вот когда я читал все эти факты, я понимал, насколько автор очень тонко подходил к созданию всего этого сюжета, чтобы это максимально все гармонировало, работало друг с другом и имело под собой всегда какое-то вот двойное дно. Знаменитый символ Элриков, который на плаще у Эдварда, который на доспехах у Альфонса изображен, Аракава взяла с надгробия Николаса Фламеля, знаменитого алхимика, 19-го, по-моему, века, я сейчас точно не вспомню, которому, по некоторым легендам, удалось все-таки найти тот самый философский камень. Но, на самом деле, я вот долго исследовал, собственно, надгробие Фламеля, когда увидел этот факт, и понял то, что я не нашел этого символа там. Но почему-то вот во многих статьях написано, что да-да, это вот Николас Фламель, это его так называемый крест Фламеля. Ну и действительно, когда его гуглишь, это выпадает вот тот самый знак. Ну, а змея, распятая на кресте, точнее, обвивающая крест, это прямая отсылка, да, к ветхозаветному стиху из чисел по поводу медного змея, который вознесен Моисеем на небо, чтобы каждый, глядя на этого змея, исцелялся. Поэтому здесь я не уверен, что на самом деле автор знал этот библейский стих, потому что, может быть, она просто использовала крест Николаса Фламеля, да, и не стала заморачиваться по поводу дальнейшей истории.
В полнометражке, насколько я помню, тоже был змей, которого... дракон.
Когда они в Шамбалу
Да, то есть они его привязали и жертвовали именно этим драконом. Змеевидным.
Кстати, да, я не обратил на это внимания. Причем, что интересно, ведь змеи — это же у нас зависть получается, да?
Да.
То есть здесь как бы еще двояко. Я не знаю, честно не скажу, я не в курсе, работал ли автор с полнометражкой непосредственно самой. По-моему, сценаристами выступали другие люди. И сейчас... Если мы этого все не знаем втроем, то тогда я прошу сейчас погуглить тех, кто нас смотрит, и написать, принимал ли участие автор оригинальной манги в создании полнометражки. Собственно говоря, вот этих отсылок алхимических очень много в «Стальном алхимике», и действительно работа проделана колоссальная. Вот на «Вратах истины», тех самых знаменитых, я каждый раз пытался понять, что же это за изображение, только сейчас, вот готовясь к эфиру, я узнал то, что это, оказывается, сфератическое древо жизни, это из каббалистической традиции взято, это изображение неких божественных истин, через которые проходит каждый человек на протяжении своей жизни. То есть это некие архетипы, через которые проходит любой уважающий себя человек, здоровый, в чем реализуется Господь. И я прочитал интересную теорию, что, оказывается, цветовая гамма персонажа Эдварда Эллорика, то есть красный плащ, черный костюм, белые перчатки и золотые волосы, это официальные четыре цвета, через которые проходит философский камень во время своего появления. То есть, таким образом, как бы автор, возможно, предполагаю, и так предполагают люди, которые писали эту статью, что таким образом автор пытался подчеркнуть, что, по сути, Эллорик — это и есть такое некое воплощение философского камня. Ну, имеется в виду идеи, конечно, концепции. Ну, а Хоенхайм назван в честь Парацельса, тоже знаменитого алхимика, создателя всей токсикологии. Хиромо Аракава, кстати говоря, по поводу равноценного обмена, она выросла на ферме. И многие авторы говорят то, что именно оттуда она взяла вот этот принцип равноценного обмена, потому что, чтобы получился хороший урожай, нужно максимально сильно вложиться. Если ты плохо вкладываешься, у тебя будет плохой урожай. Поэтому вот как бы этот равноценный обмен, он не присутствует ни в западной, ни в восточной алхимии. Да? Ни один из исследователей не скажет то, что есть как бы вот этот конкретный принцип, который кем-то описан, применяется в работе и так далее. И это как бы выдумка самой Хиромо Аракава. Это ее такой маленький философский трактат жизненный, ввернутый в, собственно говоря, вот эту замечательную историю. Хиромо Аракава вообще удивительный автор. Для того, чтобы сделать идеальную отрисовку оружия, чтобы оно было досконально реалистичным, она действительно купила действующие образцы военного оружия и срисовывала их напрямую.
Вот это тщательность.
Это
вот
супер тщательность. Насколько она рисковала.
Вот это сколько же она вложила, чтобы получить.
Действовала согласно собственной философии.
Ну да, но она же максимально вложилась для того, чтобы получить максимально хороший результат.
И результат получила. Результат получила.
Хироро Аракава, конечно же, женщина. Изображает себя в диалогах с читателями, в ее маленьких панельках юмористических. Она изображает себя в виде коровы в очках. Более того, до сих пор неизвестно точно вообще, как выглядит Хиромо Аракава, потому что ее представляет другая женщина на публике всегда, и фотографии вот как раз этой представительницы все время путают непосредственно с Хиромо Аракавой. Поэтому в результате за 10 лет постоянного распространения лживых фотоснимков уже никто точно не знает, как она в самом деле выглядит. Что интересно, она использовала такую же хитрость с публикацией манги, с тем, чтобы увеличить количество продаж, как Джоан Роулинг. И она не стала подписываться именем Джоанна. Роулинг не стал подписываться именем Джоанна, когда выпускался «Гарри Поттер», чтобы люди не думали, что это же книга, написанная женщиной, и более удачно это покупали. Имя Аракава — это вообще мужское имя.
Да.
И поэтому она оставляла только подпись «Аракава». И люди в результате видели то, что манга написана мужчиной, про мальчиков, видимо, сёнэн, видимо, там будут бои, и, конечно же, это с радостью покупали. Что касается вообще женщин, Изуми Кёртис, да, Оливия Армстронг, да вообще, в принципе, все персонажи «Стального алхимика» нарочито изображены как сильные, уверенные женщины.
Данте.
Да, нету вообще никаких слабых, даже Триши, да, которая, по сути же, она, у нее ограниченная роль в манге матери, жены Хоенхайма, великого алхимика. Она знает какой-то секрет и так далее, но она все равно изображена сильной женщиной. Это вот идея была автора для того, чтобы преломить сложившийся стереотип в аниме этих писклявых девочек, слабой женщины и так далее. Она хотела сделать модель сильных, уверенных женщин, и что ей, в общем-то, удалось. То есть слабые женщины появляются в аниме только... вообще во всем произведении, только ради комичного эффекта. Это в первом аниме 2003 года появляется сестра Армстронга, еще тогда не была заявлена Ливия, но тоже в виде огромной маленькой девочки, но с огромной силой.
И там есть еще такая конкретная бабушка маленького роста.
А, да.
Ну, она одна из самых разных.
Рок был, да.
Да-да-да.
У Аракавы имеется свой собственный, ее личная пасхалка, ее такой Вальдо. Есть персонаж, который постоянно появляется, на самом деле, и в манге, и в аниме, но на который обратили внимание зрители сильно позже. Это Мобоу Мапута. Усатый дядечка в белом костюме, который безумно нравится самому автору, и она его пичкает постоянно на задний план в толпу. Кто он такой, естественно, никогда не будет рассказано. То есть он на одном уровне примерно с тем самым этим косоглазым доктором, который вкалывал эти жуткие сыворотки. Мы тоже не знаем его прошлое, откуда он взялся, кто он такой. Участие в сюжете не принимает, но тем не менее вот такой вот забавный персонаж. У меня все по поводу таких неожиданных фактов. Если зрители знают еще какие-нибудь интересные факты о стальном алхимике, то, пожалуйста, пишите в комментарии. А мы возвращаемся к нашей основной дискуссии сейчас, снадив себя небольшими фактами новыми.
Да, после того, как мы развлеклись, немножко расслабились, продолжаем дальше. Важная, как мне кажется, тема — это тема власти над материей и то, что человек с этой материей может сделать. Ну, сразу для европейского человека в голове возникает образ Фауста, конечно, и человека такого же плана, который уверен, что вот есть природа, которую необходимо как-то покорить и использовать для собственных целей. Фраза Базарова относительно того, что природа там не храм, а мастерская, а человек в ней работник, придумана, конечно, не Базаровым, это изобретение вообще даже не 19 века, а под этим вполне мог подписаться европейский протестант 16-17 веков, который именно и получил такое утилитарное отношение к природе, к материи, уверенность в том, что материя дана человеку примерно как набор грабель для фермера, и что у тебя все должно быть в порядке. Бог тебе доверил определенный участок деятельности и труда. Выкачи из него максимально все, дай максимально хороший результат, отчитайся перед своим господином с большой буквы. Это такой, скажем так, ну, классический западный подход к этому вопросу. Понятно, что к 20-21 веку этот подход смягчился и изменился. Вопрос, как эта проблема видится с японской точки зрения? Материя, власть над материей, умение ей управлять с помощью науки. Кстати, обратим внимание, что алхимия в мире стального алхимика – это точная наука. Это не абы что, там непонятно чего. Какая-то там магия, чернокнижная.
Это, в принципе, каждый может овладеть.
Да, 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 это точная наука.
В принципе, традиционно для нашей европейской культуры и почти для всех существовало верование о том, что если мы знаем истинное имя какого-либо предмета, мы можем им управлять. В принципе, она традиционно существует у всех, независимо от нашего глобуса, собственно говоря. Но для азиатской культуры в целом существует понятие не подчинения себе природы, а гармоничной жизни с ней. То есть, если мы, к примеру, посмотрим на Гонконг, который до сих пор строит дома с дырками, чтобы специально дракон, сидящий на горах, смотрел на океан, и считает, что если эту дырку закрыть, то благо уйдет из их города, потому что дракон не сможет смотреть на океан, он начнет бушевать. А у японцев примерно такой же принцип. То есть нельзя вот полностью все переделывать, нельзя пускать реки вспять, нельзя ломать горы, потому что у каждого предмета есть своя душа. У каждого травинки, у каждой лисинки может быть свой дух.
На каждом зернышке риса сидит Бог.
Да, да. То есть это нельзя делать. И в этом мы действительно немного разные. То есть у нас принято поломал, ну и ничего, заново посадим. То есть, ну, выкосили лес, заново посадили. И у японцев так не сильно принято в традиции. То есть надо сначала хотя бы спросить, можно тебя рубить лес или нельзя.
А как же в «Стальном алхимике»? Вот эта идея управления материей.
В «Стальном алхимике» она больше применяется, на мой взгляд, к тому факту, то, что человек, основное желание человека — это жить вечно. И то есть все, чему подвержены эти алхимики, они пытаются покорить свое время, они пытаются покорить материю для того, чтобы жить вечно, чтобы возвращать людей из другого мира.
Умершая мать, из-за чего, собственно говоря, вся история начинается.
Умершая мать, умершие дети, ушедшие в никуда родственники, все пытаются вернуть то, что было дорого для них и утрачено. И это и есть основной смысл здесь покорения материи.
Кстати, я вот не знаю, это в манге присутствует, потому что я сейчас прокручиваю в голове себя аниме, пытаюсь вспомнить, да, вот у нас, по сути, родоначальник алхимии как бы два, да, малыш из банки, то есть оригинальный Гомункул отец, да. И Хоенхайм, как носитель философского камня в себе,
Получается, тогда еще три.
А третий кто?
Это у нас Данте.
Ну, это в аниме 2003 года, да. В 2009, естественно, она отсутствует уже. Просто есть законы алхимии, да, они вот двое. Трое насаждали, соответственно, если малыша в банке мы убираем, появляется Данте, убираем Данте, появляется малыш в банке. Они являлись насаждателями алхимии повсюду. Хоенхайм уходит на восток, Хоенхайм, да, становится учителем, мудрецом с запада, учит империю Ксинг как раз алхимии, как он там называется правильно? Вот другое это слово, да, которое алкогести.
Алкогести, да.
Медицинская алхимия, управление алхимией через природные потоки и так далее. В то время малыш из банки, Данте, они уходят, как раз делают Аместрес, создают его таким, какой он есть. Вот эта вот западная прагматичная алхимия «отдай-возьми», пожертвую, чтобы взять что-то. Кто тогда создал вот эти вот законы, да, что ни в коем случае нельзя преобразовывать золото, и ни в коем случае нельзя заниматься человеческими преображениями? Я вот просто не знаю, было ли такое в манге это объяснение, но я так понял, что в аниме это в результате как раз остается за кадром.
То есть нельзя?
Но он откуда-то этот закон взялся, да, а авторами алхимии были всего двое. В любом случае, да.
То есть кто это придумал?
В манге я тоже не помню, если честно, был этот момент или нет.
Но или просто... это просто воспроизведение...
Нашли слабое звено мы, наконец-то.
Или это просто воспроизведение какого-то общего мирового закона, который никто не мог придумать и которому просто люди подчиняются. Может быть такое?
По сути, получается, вот этот малыш в пробирочке, он был получен из человеческой крови также. И, в принципе...
То есть кто-то занимался алхимией до этого.
Да. Там как раз получается то, что... Гогенхейм пожертвовал своей кровью, будучи рабом, чтобы получить этого малыша в пробирке, и с ним уже дальше общался, малыш его воспитывал, и они разошлись. Вот.
Здесь удивительно, бесконечная вот зацикленность, как символ Уробороса, да, который используется у гомункулов, да, эти, это вот погоня за самим собой, за уходящим тем же самым сюжетом и концепцией идеи, которые происходят постоянно по вечному кругу, что, кстати, отличает, да, спиралевидное развитие вообще, я так понимаю, азиатской философии вообще.
Ну вот, видимо, в целом здесь и идет то, что нельзя создавать из людей, потому что уже был один эксперимент, первый, и он показал, что создается гомункул. Вполне разумный, вполне действенный. Поэтому, видимо, первое правило взвелось негласно. А золото, ну это, наверное, отсылка к традициям.
Ну да.
То есть, если есть философский камень, его для этого и пытались всегда сделать алхимики, чтобы из ничего сделать золото.
Давайте пообсуждаем гомункулов как основных антагонистов вообще всей серии. Ну, конечно, не основных, конечно, не центральных, но чаще всего появляющихся. В аниме 2003 года они действительно, мне кажется, наделены какими-то чувствами большими, да, когда голод даже испытывает вот некую любовь к похоти, да, пытается... По крайней мере, переживает очень сильно ее смерть. Вот в дальнейшем, в 2009 году, все-таки, мне кажется, эмоции сильно уничтожены. То есть, говоря, да, об искусственных людях, какую позицию они займут в обществе, это вот... Давайте об этом.
И действительно, в аниме 2003 года у каждого есть свое лицо, то есть ты их воспринимаешь все-таки как отдельных личностей, там может быть один-два какие-то гипертрофированно абсурдные, а всем остальным ты волей-неволей сочувствуешь. Конечно, хороший ход, что сам фюрер, глава государства, тоже оказался гомункулом. Да, интересный ход с Идзуми Кёртис, как бы, которая тоже по факту этого гомункула произвела. И здесь действительно вопрос такой, что все-таки не так с этими гомункулами, почему они стали антагонистами? То есть, скажем так, с европейско-христианской точки зрения, это ответ на этот вопрос очевиден. То есть люди посягнули на то, что принадлежит Богу. Естественно, у них не получилось ничего хорошего, но расхлебывайте то, что вы создали. Вы не можете создать ничего, кроме Франкенштейна и его аналогов. Что с японской точки зрения здесь не так?
Да практически то же самое, потому что человек не должен играться с природой своего бытия именно в таком контексте. То есть у человека есть своя жизнь, он пришел в этот мир, он ушел в этот мир. В промежуток это его действие и его старание. И, соответственно, нельзя пытаться изменить собственную судьбу и, ну, и получается, сделать собственную овечку Долли из себя же самого.
А почему все-таки нельзя? То есть это не зашито в программу действий человека. То есть почему он не может, если он может, например, и, скажем так, это одобряется традицией, создавать какие-то предметы, создавать вокруг себя определенное пространство, в конце концов создавать и конструировать робота, вроде как бы это нигде не осуждается. Но вот гомункула почему-то нельзя. Почему?
Здесь, наверное, можно рассуждать чуть иначе. Единственный доступный для человека способ сделать другого человека – любовь.
Любовь, да.
А, соответственно, когда происходит любовь, вкладываются силы, появляется ребенок, в которого вкладывается тоже много сил на процесс того, чтобы он начал думать и чувствовать. Угу. А когда создается гомункул, это, ну, так скажем, моментальный эффект без тех моральных усилий, которые вкладываются в ребенка. Поэтому он и получается как недоделанный человек.
Может быть, это потому, что это не истинная любовь?
И не истинная любовь в то же время.
Потому что здесь нету печаль чувства об утрате, это еще не значит любовь.
Да. Угу. То есть здесь, как, здесь нету того чувства, которое закладывается в самого ребенка, когда он приходит в этот мир и когда его ростят. Гомункул — это лишь попытка заменить, найти какой-то суррогат, чтобы вместить его в собственную реальность. То есть, как бы, по сути, это получается консервация собственной реальности в надежде на обретение того, что мы утратили. Угу. То есть, в принципе, это для любой культуры противоестественно.
И еще, наверное, это попытка быстро и на халяву получить то, что, на что, по идее, требуется много сил и времени.
Ну, не совсем на халяву. Здесь нужно было жертвовать все-таки людьми, чтобы получить гомункула.
Да, но ты жертвуешь все-таки не собой, а окружающими.
И перейти запрет.
Перейти запрет, да. То есть получить какой-то...
В том числе социальный.
Да.
Правильно же?
Здесь вот нужно еще разделять немножко и ту идею, которая в 2003 году была вложена, и та идея, которая в 2004 году, потому что в 2003 году все-таки все свидетели врат становятся именно те, кто пытался сделать человеческое преобразование. А в 2009 году, как показано, оказывается, к вратам можно прийти...
Просто подойти.
Ну, в принципе, да, достаточно просто какой-то определенный ряд действий, да, как роя мустанга, заставляют насильно подойти к этим вратам, потеряв зрение. Mm-hmm. Все при этом не... Насколько я помню, он, по-моему, не делал человеческое преобразование. Ну, точнее, это же не его воля, да?
Ну, вроде
то есть,
да.
Это некий процесс, да, который можно насильно человека толкнуть, и вот он оказывается у врат, и он обязательно чего-то лишается. Потому что врата — это как раз вот самая главная суть. Это Бог в мире стального алхимика, истина, с большой буквы. Поэтому... Как бы вот здесь нужно понимать, да, что не обязательно человеческое преобразование должно быть. Должно быть просто нарушение закона, попытка играть в Бога.
Да, и в этом вот плане как раз первая экранизация отличается от второй, потому что в первой более глубокий смысл закладывается, с моей точки зрения, чтобы достичь этих врат, нужно пожертвовать многим, нужно преодолеть самого себя, переступить самого себя, и тогда ты увидишь эти врата истины. А в другой части, в другой экранизации получается так, что действительно ты не обязан переступать самого себя, тебя могут на это толкнуть. То есть это не твое будет личное желание и твой личный посыл, это будет уже посыл других людей в твою сторону.
Угу. Ну, кстати, опять же, чем примечательно «Стальной алхимик», в отличие от многих, да, японских произведений, аниме... В 99% случаях Бог представляет собой, хотя и физическую некую структуру, но все-таки абсолютно непобедимая и остающаяся во многом за кадром, и более того, во многом очень личная. То есть, да, все-таки в восточной мифологии, да, и там в древних насаждениях религиозных взглядов на Западе, боги — это какие-то вот отдельные физические сущности, а в «Стальном алхимике» Бог всегда для каждого свой. То есть каждый, приходя к вратам истины, видит перевернутую версию самого себя и будет отдавать то, что нужно ему, а не кому-то другому. И мне кажется, что вот этим «Стальной алхимик» особенно примечателен для зрителя. Это другая философия. Ну и поэтому «Стальной алхимик» так сильно отличается от всех остальных аниме, да? Это в каком-то другом совершенно проекте, в другом пространстве.
А если его, кстати, сравнить с «Призраком в доспехах» по философии? И прежде всего потому, как проводится граница между человеком и нечеловеком и насколько она важна. «Призраки в доспехах» тоже есть странные персонажи, которые испытывают некий кризис идентичности, скажем так. Машина начинает ощущать себя человеком, машина начинает рефлексировать. Киборг, ну там на 90% машина, на 10% человек, тоже начинает думать, сколько в ней чего.
Насколько она человек.
И при этом в мире «Призраков в доспехах» вот эти все странные персонажи, они вписаны в социум, они занимаются общественно полезным делом. И, собственно говоря, я очень хорошо помню, как один из персонажей, главной героини, самый рефлексирующий, поначалу говорит: ну, что ты мучаешься? Ну, то есть, что у тебя не так? Ты на своем месте, ты делом занимаешься, ну и что ты всем голову морочишь? Вот. А что с остальным алхимиком, если брать за отправную точку то, что социум, его благо и вписанность в него – это первая главная ценность? Что с этими гомункулами? То есть почему, вот, скажем, роботы и киборги вписываются в пространство социальное, а вот у гомункулов это почему-то не получается?
Такой многослойный вопрос, если честно. То есть, если, к примеру, начнем с того, что сравнить искусственные элементы человека, то есть это искусственные руки, ноги в «Стальном алхимике», то они прикрепляются к телу и управляются душой человека. То есть в них как такого технического чипа нету. То есть это все управляется именно душой человека, это становится продолжением его сущности. По сути так. А в Ghost in the Shell получается так, то, что все управляется именно чипами, машинами. И вот в какой-то момент человек начинает думать, насколько он человек, и насколько он обладает собственной волей и собственным разумом. Насколько он сам себя контролирует, а не машины его.
Вот. Насколько подлинны его воспоминания, например.
Насколько подлинны его воспоминания, насколько он сам по себе подлинный. То есть насколько он человек в сравнении с машиной и насколько машина человечна в сравнении с ним. То есть где эта тонкая граница, когда есть киборг на 90 с лишним процентов, состоящий из металла, и теоретически он даже не знает, существует ли его мозг и существует ли его память. Реален ли он вообще, в принципе.
Как раз тут вопрос, который разве потом «Призраком в доспехах» их из «Стального алхимика». В прямом смысле «Призраком в доспехах» — это Альфонс Элорик.
Да, и здесь то же самое получается. То есть «Призрак в доспехах», Альфонс, который прикреплен к этим доспехам, он долго думает, насколько он тоже реален. Но в этом случае это призрак, прикрепленный к доспехам. То есть это некоторая душа реально существовавшего человека, которую вытянули с того света и прикрепили к доспехам в надежде получить хоть что-то. По сути, так.
Причем странная оплата, на самом деле, все же как бы рука за целую душу человеческую.
Нога.
А, ну там уже нога, да.
Да, то есть там получается так, что мальчик заплатил своим телом за то, чтобы вернуть умершую мать. Другой мальчик заплатил ногой, чтобы стоять в этом... ногой, на которую он мог опираться на этот мир, чтобы вернуть своего брата.
Ну, вот, как раз возвращаясь к вопросу о жертве, и здесь просто один из комментариев пришел к нам, я не уверен, к чему именно он относился, если есть что вкладывать, пишет нам Надежда Антимонова, сколько Рудакова, это, видимо, относилось к разговору по поводу вложения чувств в детей, да, взращивания с любовью и так далее, в мире «Стального алхимика», я думаю, что прослеживается, да, вот это ощущение, что реально пресечь черту может только человек, обладающий огромным количеством эмоций. И вообще все те, кого мы встречаем, кто занимается алхимией, они так или иначе сопровождены огромным количеством, огромным эмоциональным фоном каким-то определенным, да. То есть те, кто не испытывает таких сложных эмоций, каких-то порывов сложнейших, да, они не смогут заниматься алхимикой. Например, муж Изуми Кёртис, да, он, в принципе, такой неэмоциональный человек. Это Пинак, которая бабушка Винри. Она же тоже, в принципе, такой достаточно спокойный человек, несмотря на то, что она там в древности была пантерой какого там этой рок как вот этого города мастеров.
Да, да.
То есть все главные герои, которые занимаются алхимией, опять же, да, подруга Роя Мустанга, его верная напарница, Риза, она же тоже не настолько пересыщена эмоциями, чтобы заниматься алхимией. То есть алхимия — это вот именно вопрос эмоционального какого-то содержания.
Это вопрос как раз того, насколько ты готов пожертвовать собственной душой, по сути, здесь также.
А для этого нужен эмоциональный заряд какой-то, как топливо.
То есть что мы отдаем в своем эмоциональном плане, как кусочек души.
Возник, кстати, вопрос сейчас очень важный. Эдвард Элрик, да, он же, несмотря на то, что он присутствовал перед вратами истины, он, по сути, встречался с Богом лично, он при этом в течение всего аниме продолжает уверенно говорить, что он атеист. С точки зрения западной философии, европейской философии, это очень сложно вообразить, что человек, который говорил с Богом, после этого говорит, что он в него не верит. Как это вот объясняется с точки зрения восточного концепции?
То есть почему Элрик ухитряется быть атеистом, несмотря ни на что?
Хотя он вот в этом всем уже варится.
Ну, во второй экранизации он как раз говорил, насколько я помню, то, что Бога выдумали слабые люди для того, чтобы искать защиту. И то есть в этом плане этот мальчик, он не ищет какой-то дополнительной защиты, он ее готов сам дать.
Ну, может быть, тогда он, наверное, видимо, атеист именно с точки зрения у меня не тот бог, который у вас, говорит он, как бы.
Ну, как бы да, вероятнее всего, в этом плане он и есть атеист. То есть он не ищет защиты, он не ищет укрытия. И мы это видим на протяжении 2 сезонов, в принципе. И он не старается верить в того бога, которого верят все остальные. То есть он и говорит то, что это бог слабости. А тот бог, с которым он встречается, это все-таки истина.
Ну, то есть, да, некая надстройка вообще над всем мирозданием. То есть в стальном алхимике бог — это вот что-то концептуально другое, более высокое. Да, не тот бог, который физически может существовать, там, не старик на облаке, не странная женщина с горы, там, и так далее, а вот это вот действительно сверхконцепция.
Сверх, да.
Все есть одно, одно есть все, но при этом всем есть как бы врата истины, которые нельзя переступить никогда ни в коем случае. То есть такой хранитель, печать.
Ну, то есть он атеист, скажем, на низших пластах религиозности, можно так сказать. То есть он скорее философ, чем человек религии.
У нас 15:50, да, если не ошибаюсь, заканчивается эфир, поэтому у нас остается 3,5 минуты. Давайте как-то подытожим все наши сегодняшние топики. Оксана?
Ну, говорили мы о 3 основных вещах. Первое — это то, насколько работает принцип «сколько вложишь, столько и получишь». Вот. И мы видим, что он работает достаточно сложно. Вот. И что с японской точки зрения, что с точки зрения такой традиционно европейско-христианской, часто бывает так, что от тебя требуется именно жертва, готовность вложить, а не точные расчеты по калькулятору.
Нисколько отмерить.
Единственное, что я хотела бы уточнить, больше ли у японцев надежды на то, что их вложения будут как-то оправданы, что на их порыв, на их жертву общество как-то откликнется. У них больше уверенности, или они так же, как христиане, идут на риск, зная, что их могут отвергнуть, распять, не знаю еще, что с ними сделать.
В аниме они все-таки рассчитывают на какое-то воздаяние.
Ну, то есть в этом плане у них подпорок больше.
Ну да, то есть если мы осматриваем аниме с точки зрения этой философии, то всегда человек, который прикладывает какие-либо действия к чему-либо, он получает какой-либо результат. Если он хочет достигнуть каких-либо отношений и прикладывает к этому какие-либо действия, он получает в итоге и друзей, и отношения, и хорошую жизнь. Если он хочет хорошую работу и достичь какой-то результат на этой работе, он его достигнет, если есть вложение.
Будет стараться.
Да. И это основная философия, по сути, аниме. То есть, если ты стараешься, ты получаешь.
Оптимистично, я бы сказала. Хорошо бы, чтобы это так всегда в жизни работало. И второй момент о власти человека над материей, способности как-то на нее воздействовать. Мы констатировали, что, скажем, в рамках европейской культуры нового времени, прежде всего, человек пытается изнасиловать материю, скажем так, использовать ее в своих целях. И в любом случае он себя ощущает неким господином природы, который должен с ней что-то сделать, дать какой-то результат. В рамках же японского мировоззрения, насколько я понимаю, человек гармонично должен сосуществовать с природой и не может ее полностью переделывать под свои какие-то цели и задачи, просто потому что ему так хочется.
Да, это особо чувствуется из самого быта Японии. То есть, если мы вспомним о Фукусиму, где человек попытался покорить природу, а природа все-таки покорила человека.
Угу. Там то, особенно да. не раскатаешь губу, скажем так.
Да, то есть, если у нас еще можно делать какие-то эксперименты с нашей природой, что и проводили советские ученые, то в Японии с этим уже сильно не поэкспериментируешь, исходя из их геологического статуса.
Ну и самое последнее, самый интересный вопрос про искусственных людей, про их вписанность в общество. Мы говорили о том, что гомункулы есть порождение нарушения естественного порядка вещей, когда в ребенка вкладываются силы, время, любовь, и именно поэтому получается какой-то результат. Гомункулы есть нарушение естественного хода вещей, и именно поэтому... ничего хорошего для общества с этого не получается.
Да, и более того, каждый гомункул выражал свою одну эмоцию чаще всего и одно желание, в отличие от людей, у которых много эмоций, много желаний.
Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, на сегодня все. Наше время подошло к концу. Пожалуйста, не забывайте все равно писать в комментариях. Подписывайтесь на Geekzone, подписывайтесь на Радио Теос. С вами сегодня в эфире были Никитин Олег, Оксана Куропаткина и наш специально приглашенный гость Анна Наймушина. Спасибо вам большое и до встречи на просторах сети.